его не проносил, не выносил. В зоне 20-километровой работают люди, еще усыпление делают, ну, зимают свиней по условиям карантина.
А куда это будет?
Скотомогильники, которые идет сжигание. Это на территории района, конкретно места. То есть есть территория определенная под сжигание этих трупов. Там есть люди, которые сжигают, есть, которые ответственны за доставку, есть, которые ответственны за усыпление. Вот, усыпляют.
Тем часом помежные краины узмацняют санитарные кордоны с Беларусью. Але калі Расія, Украіна, Латвія абмяжоўваюцца збольшага пільным аглядам харчовага багажу, то Літва абвясціла пра намер адгарадзіцца ад чумных суседзяў. Вільня просіць у Еўракамісіі 13,5 мільёна еўра дапамогі на барацьбу з афрыканскай чумой свіней, прычым 10 мільёнаў пойдзе на ўзвядзенне агароджы ад дзікай жывёлы, якая мігруе з адной краіны ў іншую. На думку прадстаўнікоў літоўскага ўраду, інвестыцыі ў супрацьбеларускую агароджу пайшлі б на карысць усяму еўразвязу, бо ў выпадку распаўсюду свіной чумы штодзённыя страты ад ліквідацыі наступстваў будуць большыя, чым аднаразовы кошт плота.
У канцы чэрвеня ўспышка захворвання афрыканскай чумой свінняў была зарэгістравана ў Іўюскім раёне Гарадзенскай вобласці. У пачатку ліпеня яшчэ адзін ачаг захворвання быў выяўлены ў Віцебскай вобласці. У Беларусі створаны штаб па барацьбе з чумой на чале з віцэ-прэм'ерам Міхаілам Русам. На пошасць рэагуюць слухачы свабоды.
Добрый вечер, это Татьяна Борисовна Сипойчу. Мне вся эта история с чумой свиной напоминает мне биологичную зброю.
266-39-52 – это номер нашего телефона аутоотказника, а вы можете телефоновать так само и у живый эфир на велкомовский номер 651-42-04. Дмитрий Бартусик побывал у районе, где прошла команда знищальников свиньев.
Як сяляне перажываюць поўную ліквідацыю свінняў у сваіх гаспадарках, якія незвычайныя версіі выказваюцца адносна такіх мер барацьбы з чумой і хто ад гэтай чумы на сёння ў выйгрышы.
Для эканомікі Беларусі стабільны кліент на мяса. Ну што не? Поэтому у нас настроение у крестьян як некалі перад рэвалюцыяй.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Стаўбцоўшчыну.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка прыкладна праз паўгадзіны. Уся рыбалка ў Беларусі можа стаць платнай. Пра гэта паведаміў старшыня таварыства паляўнічых і рыбаловаў Юры Шумскі. На яго думку, неабходна разглядаць пытанне аб вядзенні невялікай платы за рыбалку. Спадар Шумскі спаслаўся на досвід шэрагу еўрапейскіх краінаў – Італіі, Польшы, Эстоніі. Дзесьці ў якасці дазволу выступае так званая фіш-карта, дзесьці сяброўства ў рыбалоўных саюзах ці таварыствах. Як вы ставіцеся да намеру ўлада ўвесці абавязковую плату за рыбалку? Такое пытанне мы задалі сёння ў Магілёве.
Это неверно будет. Платить за рыбу еще, если водоемы хранят. Я не согласен с этим.
Если водоемы, которые специально зарыбляются, и плата уже на сегодня существует, если будут запускаться мальки в озера, ну, наверное, это будет обосновано. Во всяком случае, в других странах это применяется.
Можно это и ввести. Это много беспредела на речках. А вот почему ранее не ввели, это мы все приходим дело к западу.
Абсолютно плохо. В реке это общее состояние. Река это для всех. Ну, на заходе пусть они делают, что хотят. Я полагаю, что у влады нет денег.
Теоретически против. За что платить? Условия, что ли, созданы? Это нет. Денег не хватает в бюджете, наверное.
Ну вот, когда они начнут брать гроши, будет потом с кого спрашивать.
Сейчас спрашивать некого.
Участников везде платно. Там и рыбалка, там и браконьеры, и порядок.
Но если, конечно, они ловят по 30, по 40 килограмм, так можно платить. А если полкилограмма, килограмм, это нерезонно.
Тяжелая жизнь стала. И люди ловят рыбу. Обнищала и влада наша.
Отрицательно. Это достояние всего народа. Но должно быть, ну, если в пределах нормы не браконьерствовать, походить по рыбать судочкой, я считаю, что каждый человек имеет право.
Категорически против.
Ну как это, я пришел, я ничего не словил. И за что я буду платить?
Ну, словили, значит, это спортивное рыболовство, это мое счастье.
Если рыба хорошая будет, можно. А если нет рыбы, какая там платная рыбалка? Озеро там грязное, дебри грязные. Наше бы сделать платную, наше было рыба в речь. А ты придешь, ничего не поймаешь, а деньги заплатить.
Против, нет. Это благосостояние всех людей. Зачем же платить, интересно? Можно за воздух тогда платить.
Я сам рыбак против. Хотя этих рек километров. Это все принадлежит и вам, и мне, и каждому. И почему я должен платить?
А як ви ставитеся до наміру ввести обов'язкову плату за рибалку? Телефонуйте 651-4204. Ну а з 12 липня підвищаються ціни на цукор, хліб і горілку. Напередодні ці продукти у крамах користалися підвищеним попитом. Подробязності подає Галина Абакунчик.
У відповідності з урадовой постановой ціни на цукор у середньому повялічуються на 5%, на хліб – на 10% і на горілку – на 28-40%. Згадчиця одної з мінських крамів Галина Казак каже, що визначені продукти користаються тепер підвищеним попитом, а на цукор ціни за літо ще підвисяться.
Завтра вже, не знаю, на хліб, а на сахар 8400 буде, який от фасон. У нас зараз 8 сьогодні, завтра буде вже 8400. Люди вже знали за неділю, може, даже за дві недели, що сахар буде повищатися на 5%. То я раз отримала, зараз повторю раз отримала. Питаючи по хуйцам. Зараз починаються закатки. Кожен год вже повищається. І не один раз. І що буде повищено на сахар, конечно.
У некільки невеликих мінських крамах жгари ближайших домов розібрали увесь цукор. Там, де гэты продукт заставався, його набивали цілими упаковками. Гутару з людьми.
Скажіть, пожалуйста, ви взяли цукор чому? Тому що потрібно?
Да, ходили слухи, що он должен подорожать. Меня это удивляет, потому что всегда была информация, что в Беларуси перепроизводство сахара, и почему вдруг такое ожидается, трудно судить. Парады дорогие, не знаю. Может быть, еще какие-то мероприятия, спортивные, что угодно. Я думаю, что те прибавки к пенсии, которые дают, они явно отстают от повышения цен.
Все уважают себе рост кошта у крамах.
Заметно, конечно. Они вроде понемногу нарастут. Я на свою пенсию прожить не могу. Я ночами работаю. Повышение это ужасно.
Гранат, мусные цены, по політиці держави.
Чергове підвищення ціни на горілку, хліб і цукор Міністерство економіки тлумачить економічною метазгодністю. Економіст Михайло Залєський називає це вирішенням державних фінансових проблем коштом найменш забезпечених категорій населення.
Горілочки у нас продається багато. Алкоголіків 1,5 мільйона. Кожному алкоголіку потрібна бутелечка. Як підвищив ціну, то глядиш пару мільйонів доларів на день і прилепив. Ну, а хлеб з цукром усе ядуть. Особливо радосно зараз старушкам нарихтовують вітаміни. Ну, я не запасніся на 3 години наперед, але ж усе одно будуть купляти. Ну, і хліб, звісно. Без хліба ніхто вже у нас не проживе. Це тому, що мало грошей у держави. От вона і спробує відігратися на насельництві. Каб гене 500 доларів одною рукою дати, а другою забрати. Але 500 доларів дали тим, хто не хлебом одним живе, а забирати будуть у тих, хто в основному хлібом харчується.
Економіст Михась Залєський. Ви на хвалях Радіо Свободу у працій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. В Україні потрапив у аварію автобусу, яким їхали білоруси на відпочинок у Болгарію. Загинули 8 чоловік, у тому числі одне 13-річне дитя. Бирасильская областная милиция заявляет, что проверит законность деяния у милициантов при затримании уличных гендляров у Пинску. Информация про жесткий разгон в уличных гендляров появилась в интернете 10 липня. Литва просит у Европейской комиссии гроши на оборону от африканской чумы свиней из Беларуси. 12 липня подвышаются цены на цукор, хлеб и горелку. Напередодні гэтай продукты у крамах крыталіся подвышенным попытом. Уся рыбалка ў Беларусі можа стаць платнай. Пра гэта паведаміў старшыня таварыства паляўнічых і рыбаловаў Юры Шумскі. У Віцебску адкрываецца славянскі базар. Мы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что в живом эфире включен и працуя наш телефонный номер 651-4204. По этому номеру дотелефоновался один из наших слухачев. Добрый день, я слухаю вас.
Добрый день. Вот тут, значит, конкурс пригодности и мораль закранули такое питание. Это вельми доброе слово, мораль. Але что оно означает, кожный разумея по своему особистому меркованию. Якую мораль могла иметь держава, якая на косях у куропаток побудовала моральный бордель под двучной назвой Бульбахон. И прокуратура, и Министерство культуры. Все сарамливо молчать и чакают. А что скажет проводер? А якая у него мораль? У всем ведома. Вот вам и параллель. Якая мораль, такие и конкурсы.
Я дякую вам за ваше телефонування. Наша слухачка реагує на сьогоднішню передачу «Свобода без гальштуку». Нагадаю, що у сьогоднішньому випуску ми вертаємося до скандалу вокруг опушнього конкурсу пригажості «Міс Менск». І не за хвилину праз 20 ви почуєте гетую передачу у ефірі. Я ще раз нагадаю, наш телефонний номер 651-42-04, включений так само і телефон «Автоотказник» 266-39-52. Я бачу, що ми маємо ще одне телефонування. Ще один слухач хоче виказатися, і ми зараз даємо йому слово. Докладні слухачка. Добрий день, я слухаю вас, ви в ефірі.
Я хочу сказать одно, что, конечно, что платный хотят сделать рыбалку, это, вы представляете, мне их сказали, теперь я-то почула, то это для меня стало дивом. У меня есть зять, и с маленькими внучками ездил, и все это такое было какое-то, ну, когда-никогда там ездил, я что-то несправедливо. Вот у России я видела лично самого Владимира Владимировича Путина, и он ловит, и он на рыбалку ездит, да, видела, довольно приятно, довольно такую великую рыбу ловить. Вы думаете, что ее платить? Не. А почему мы должны платить белорусы за некий там килограммчик рыбы? Почему? Это несправедливо, я лечу.
Я дякую за ваше меркование. И додам, что белорусское товариство поляуничих и рыболовов выступает за то, как громадяне Беларуси, которые ловят рыбу за одним крючком, неполногодовые и пенсионеры могли рыбачить бесплатно. Ну, а для остальных будет вводиться плата, хотя обещают, что и невеликая. Ну, а мы протягиваем нашу программу. Слонимский лекар и активист оппозиции Иван Шега лечит, что его незаконно звольнили с працы и подает у суд. Городжане, сярод яких и пациенты лекара, собрали больше за 1500 подписов с потребованием обновить Шегу на працы. Чиновники отказывают, что Шегу звольнили згодно с законодавством и забороняют проводить пикет у подтримку лекара. Рассказывает Михаил Корневич.
Лекар Іван Шега, ортопед-травматолог, каже, що після 30 годов праці йому навіть не потлумачили, чому звольняють. А тому про суд він хоче домогчися, каб його або обновили на праці, або назвали справжню причину звольнення. Сам він переконаний, що його звольнили не з-за того, що він перейшов у пенсійний вік, а тільки з політичних мотивів, бо він старшиня Слонімського згуртування демократичних сил.
Я найбільше за всіх приймаю серед усіх травматологів хворих, до мене більша запись. Я більше за всіх роблю операции, но это можно поглядеть, проверить. У меня больше за всех подяк от хворых записано в книгах там. Вот. И они крутятся, кажут, ну, тому, что вы пенсионер. Ну, добро, у нас третина всех докторов пенсионеры, значит, это не причина. Кажут, приедет новый специалист, добро, у нас ставка вольная есть.
Спадар Шега рассказывает, что теперь пациенты приходят на консультации до его домов, и отмовить им он не может. Один из пациентов, спадар Явген, кажет, что разом с иншими избирал подписи с потребованием обновить на праце его опытного лекаря и писал скарги у облздравотдел. Оттуль приходят отказы. Мовляв, законодавство при звольнении лекаря не порушено. Але людей больше цікавит то, чому звольняют у опытного специалиста, коли таких условий просто нема. Спадар каже, что люди переконаны, звольнили не лекаря, а политика.
Не потребный Иван Шега, мне потребный врач-специалист в поликлинике, чтобы я мог прийти к специалисту и не побояться это самое, к нему прийти. Здоровье это не положить плитку. Можно молодой специалист, если ошибется, положить плитку, ее можно будет сорвать и положить новую. А если я пойду к другому врачу, и он мне неправильно что-нибудь отрежет или что-нибудь как ему залечить, это мое здоровье и, возможно, моя жизнь.
Мясовые активисты условиями подали заявку на проведение пикета с потребованием обновить Шегу на праце, але отримали отмову. Улады, как зазвичай, отмовили. Громадский деячи, публицист Сергей Чигрин, рассказывает, что теперь условиями люди вельми активно обмерковывают тему звольнения лекаря Шеги, тому улады забронили проводить пикет. Чигрин звертая увагу, что люди обуренные такими деяниями уладов.
Люди в шоку. Просто в шоку люди. Тем больше, что у нас чиновников поглядим, там и друкарню узначальвый пенсионер, жилевую господарку узначальвый пенсионер, газоприемство услоними. А малюю кожны другие услоними узначальвый пенсионер. У директора. Никто их не выгоняет. А это доктора, яких не хапает докторов, ну, это не немагчимо. Это просто жах.
Свобода не одночи зверталась до головного врача Слонімського районного шпиталя Юрія Пятельського з просьбою прокоментувати ситуацію зі звольненням лікаря Шеги. Але кожен раз на це гучала відмова.
Гэта быў рэпартаж са Слоніма. Я яшчэ раз нагадаю наш тэлефонны нумар 651-42-04, і на яго сёння вельмі актыўна тэлефануюць нашы слухачы. Слова чарговым нашаму слухачу. Добры вечар.
Добрый вечер. Я хочу обобщить тему пьянства, платной рыбалки, роста цен. Почитайте районные газеты. Каждую неделю то день юриста, то фигуриста, то пианиста, сплошные праздники, конкурсы, первенства, торжества и никаких проблем. Почти все это сопровождается пьянкой. То есть государство само создает алкоголизм, а борьба с ним обычное лицемерие. Нет причины для повышения цен на хлеб, сахар и водку. Нет смысла и платной рыбалки. Просто следует сократить всю идеологическую вертикаль. А еще лучше упростить президентство, которое себя не оправдало. Заменить его многопартийным правительством. То есть удешевить государственную структуру. Закончить хочу словами древних. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Экспрессиас 7-4, а не в Сенегодницкой области.
Я дякую нашему слухачу з Гомельской области.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Сёння дзень памяці генацыду ў Срэбраніцы, усталяваны еўрапарламентам. На мемарыяльных могілках Патачары, што ў некалькіх кіламетрах ад Срэбраніцы, былі пахаваныя парэшткі 409 ахвяраў. Да гэтай тэмы мы вернемся праз некалькі хвілінаў, таму што ізноў на тэлефоннай сувязі наш слухач, і мы зараз дамо яму слова. Добры вечар, вы ў эфіры.
Можна было вопрос к Николі Статкевічу, а?
Ну, вы можаце яму задаць. Альбо наўрад ці мы зможам гэтае пытанне яму перадаць.
Марина Адамович услышит, перадаць яму. І вот первый, если вы сможете, передайте. І вот первый указ, когда он станет президентом, а он будет президентом. И вот первый указ. Мы ждем.
Добра, я перадам, дакладні не я, а мы перадамо гэтае пытанне Марыне Адамовіч, яна наша пастаянная слухачка і наведніца нашага сайту. 266-39-52, нагадаю, што вы можаце таксама тэлефанаваць на аўтаадказнік з гэтым нумарам. Такім чынам, дзень памяці генацыду ў Срэбраніцы. З гэтай тэмай да вас Сергій Навумчык.
11 ліпеня 95 года больш як 8 тысяч баснійскіх мусульманаў, мужчын і хлопчыкаў былі забіты вайсковымі падраздзяленнямі баснійскіх сербаў. Парэшткі 5627 ахвяраў, ідэнтыфікаваных паводле тэстаў ДНК, былі пахаваныя раней у мемарыяльным цэнтры Патачары цягам апошняга дзесяцігоддзя. Сёння на мемарыяльных могілках у некалькіх кіламетрах ад Срэбраніцы хаваюць парэшткі 409 ахвяраў. Праз 18 год у Срэбраніцы вельмі часта ўдаецца знайсці толькі фрагменты целаў ахвяраў. 62-гадовая Раміза Сылшкавіч рыхтуецца пахаваць парэшткі двух сваіх сыноў.
Нам патэлефанавалі і сказалі, што толькі некалькі костак былі знойдзеныя, і запыталіся, ці хацелі б мы пахаваць гэтыя косткі, і мы сказалі так.
28-гадовы Санела Саліхавіч хавае парэшткі свайго брата.
З аднаго боку, гэта лягчэй, калі мы ведаем, дзе яны ляжаць, і ў нас ёсць месца, куды можна прыйсці. Але з іншага боку, гэта так цяжка. Але сэрца павінна заставацца моцным і вытрымаць.
У красавіку прэзідэнт Сербіі Тамісла Нікаліч папрасіў прабачэння за ўсе злачынствы, учыненыя сербамі падчас узброенага канфлікту ў Югославіі, але адмовіўся называць забойства актам генацыду. За генацыд у Срэбраніцы перад міжнародным гаагскім трыбуналам у справе вайсковых злачынстваў супраць чалавечнасці паўсталі 15 чалавек. Галоўным чынам камандзіры войскаў баснійскіх сербаў, у тым ліку галоўнакамандуючы сербскімі войскамі ў Босніі генерал Ратка Младзіч, а таксама іх палітычны лідар Радаван Караджач.
Расказаў Сергій Навумчык. Ну а зараз асабісты погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі.
0 Гістарычны каляндар свабоды.
0 Часам смерць пахне часныком, або гарчицею, кому як больш подобається. Трапивши на скуру, эдкая пекучая приправка хутка распускается у липидной змазцы, проникая в глубокие слои эпидермису, скура червонее, свербить, отекает. Узникают пухеры, оболонка яких хутка рвется, спраджаючи язвы. Яны непазбежна інфікуюцца і потым загойваюцца месяцамі, а на месцы язваў з'яўляюцца рубцы, маючы якія немагчыма паварушыцца ад болю. Трапіўшы ў вочы, гэтая прыправа псуе зрок, выклікае слёзы, боязь святла, ацёкі павекаў, гнойныя выдзяленні. Панюхаўшы яе, можна страціць голас або навек перастаць дыхаць. Яе пары ў 5,5 разоў цяжэйшыя за паветра. Попаданне ў кроў гарантуе вострае атручэнне ўнутраных органаў. Яна падступная, яе пах перастаеш адчуваць так хутка, быццам усё жыццё стаяў на гэтай д'явальскай кухні, дзе цябе гатавалі 100 гадоў таму на апошні абед ужо асуджаным імператарам. А прадаўцы газет крычалі за вакном пра вайну да яго, пераможнага, канца якога не відаць. У ноч з 12 на 13 ліпеня 1917 году нямецкае войска, якое каля Іпру ў Бельгіі мусіла спыніць ангельска-французскі наступ, упершыню выкарыстала гэтую сваю злавесную прыправу – іпрыт. Ахвярамі зрабіліся 2490 чалавек, 87 з іх загінулі. Ад кропляў і выпарэнняў іпрыту ні зімовая, ні летняя уніформа абараніць не магла. Да канца першай сусветнай ад іпрыту пацярпілі амаль 400 тысячаў жаўнераў. Разабрацца, што гэта за брыда такая, брытанцы змаглі толькі ў самым канцы вайны. Хаця кажуць, што ад яе загінула менш салдатаў, чым ад фазгену, у іпрыту былі свае козыры. Ён калечыў амаль са 100-адсоткавай імавернасцю. Наогул імёны ў яго былі розныя. Жоўты крыж, паводле знаку на адмысловых, начыненых атрутаю гранатах, гарчычны газ, а таксама лост, па першых літарах прозвішчу бравых нямецкіх хімікаў Лёмеля і Штайнкопфа, якім, уласна кажучы, і прыйшла ў галовы ў 1916 годзе геніальная ідэя труціць людзей па навуцы. У Брытаніі яго часам называлі проста гарчыцай. Ну, ды і ў чалавека назоваў не менш. Жывая сіла, напрыклад, ці варожая армія. Патруціць як прусакоў. Мухі, катлеты, сарціры. Або вось так паэтычна рыхтык пра ноч над Іпрам, мярцвячына пад часночным соусам. Тыя хімікі Лёмель і Штайнкоп пэўне таксама марылі пра Нобелеўскую прэмію. І чаму не пра мір ва ўсім свеце, пра славу. І сапраўды, чым яны былі горшыя за самога вынаходніка дынаміту? Цалкам магчыма, нямецкія навукоўцы таксама былі пацыфістамі, і, адсылаючы ў штаб кайзераўскага войска сваю прапанову на конт іпрыту, спадзяваліся, што вось тут ужо вайне прыйдзе канец, бо мусіць жа ў чалавецтва, нават калі яно ў пагонах, быць нейкі розум. Розум у чалавецтва сапраўды быў, з жоўтым крыжам на баку, каб з сумленнем не перабытаць.
Заўтра па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Рэшта гадзіны будзе аддадзеная аўтарскім перадачам. А я нагадаю, што на працягу гэтай часткі праграмы мы сярод іншага спрабавалі разабрацца, калі дзяржава выплаціць кампенсацыю за знішчаных свінняў. Даведваліся рэакцыю на намер увесці платную рыбалку. Расказвалі, як пацыенты ў Слонімі змагаюцца за звольненага лекара. Гутарылі і на іншыя тэмы, больш падрабязна пра якія вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай. У гэтай частцы нашай праграмы праз чвэрць гадзіны з місер Бартосік запросяць вас у падарожжа на Стаўбцоўшчыну, дзе, як і шмат дзе ў Беларусі, ліквідуюць свіней. А у сённяшняй праграме «Свабода без гальштука» мы вяртаемся да скандалу вакол апошняга конкурсу прыгажосці «Міс Менск», які быў арганізаваны сталічнымі ўладамі разам з тэлеканалам «Сталічнае тэлебачанне». Амаль адразу пасля абвяшчэння вынікаў конкурсу ў інтэрнэце з'явіліся пікантныя здымкі каранаванай міс Яны Канцавенкі. А затым і інфармацыя, што сярод фіналістак і пераможцаў у розных намінацыях былі стрыптызэркі, танцоркі, топлес-діджэі. Гэта выклікала пераважна адмоўную рэакцыю ў грамадстве аж да патрабавання забраць карону ў пераможцы конкурсу, у выніку чаго канал СТВ быў вымушаны зняць з эфіру раней абвешчаны запіс шоу. Тым часам скандал працягваецца. Ужо паведамляецца, што адна з фіналістак была не толькі стрыптызэркай, але і ў шлюбе, і мае дзіця, што забаронена умовамі конкурсу. Аднак па-ранейшаму няма афіцыйнай рэакцыі арганізатараў на скандал. У дыскусіі пра акалічнасці гэтага скандалу бяруць удзел рэдактар аддзелу савецкай хронікі газеты «Камсамольская правда» Сергей Маліноўскі і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Скандал атрымаўся вельмі гучны, сеціва не змаўкае ў яго абмеркаванні, усё больш і больш пікантных з'яўляецца падрабязнасцю. Стала вядомая і сума, прынамсі некаторыя СМІ назвалі суму, колькі гэта каштавала дзяржаве, а менавіта 230 тысяч даляраў, і маўчаць арганізатары, маўчыць дзяржава, якое гэта арганізоўвала. Нават кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка, які звычайна, як толькі нешта здарыцца вакол конкурса Еўрабачання, бачення, ці там яшчэ ў спорце нешта, поўнае маўчанне. Чаму?
Я, насколько знаю, первые дни организаторы конкурса молчали, именно потому что ждали, что выскажется Александр Лукашенко. Было несколько поводов открытия в площади флага и на следующий день День независимости, так называемый. И все ждали, что он что-нибудь скажет. Но подходов к прессе не было, он промолчал. Тем не менее, были очень серьезные нарекания руководства СТВ, и вроде там даже получили выговоры большие.
А лишь что хавают?
Это такая страусиная, по-моему, политика. Они просто сейчас пытаются сделать вид, что ничего не произошло.
А мне кажется, для іх в дадзеным выпадку сітуацыя склалася так, што гэта гульня, што называецца, з нулявым вынікам. То бок, што яны не зрабі, это будзе кепска. Я маю на ўвазе для ўладаў. І сапраўды на нейкія радыкальныя крокі яны не рашыліся, хаця мне здаецца, з пункту гледжання вот некага такога, ну, іміджа ачышчэння, варта было б зрабіць нейкія радыкальныя крокі наконт вынікаў конкурсу. Але на гэта не было ўстаноўкі зверху, а раз не было ўстаноўкі, раз сапраўды не прагучала самае галоўнае слова самага галоўнага, астатнія чыноўнікі не зялі на сябе смеласць что-нибудь зарабіць, нават што-небудзь пракаментаваць. Я нават Фейсбуку напісаў такую рэпліку, што хай цяпер прадстаўнікі дзяржаўнай прэсы пры мне ніколі не гаворыць, што мы пішам пра што хочам, што мы любыя тэмы закранаем, што калі мы нешта крытыкуем, то гэта наша асабістая думка. Тыдзень прайшоў, ні слова ў дзяржаўнай прэсе. Это паказвае яшчэ раз стан не толькі дзяржавы, а гэтай дзяржаўнай прэсы.
Сергей, вы свецкі хранікёр, адсочваеце свецкае жыццё ў Беларусі, натуральна, конкурсы прыгажосці заўсёды ў цэнтры вашай увагі. Вы ведаеце іх умовы. У Беларусі ці маюць права ўдзел браць стрыптызэркі, да і вовшылі іншыя, так бы мовіць, акторкі начных клубаў?
Я считаю, что нет. Но другое дело, что в регламенте конкурса в этом году это не оговаривалось. И я думаю, что это большое опущение организаторов. Более того, я думаю, что они знали изначально, кого они приглашают. Кастинг проводился во время